Подарок на день рождения. Паддингтон прижался носом к дверям Королевского театра и уставился на афишу, прикрепленную к стеклу с внутренней стороны. «Мы как раз вовремя, мистер Браун!» — воскликнул он радостно. «Пьеса называется «Играем бинго», и она идет уже целых 2 недели». Мистер Браун подошел поближе и заглянул в темное фойе. «Играют-то играют, да только не пьесу», — вздохнул он. «Бинго, Паддингтон, это такая азартная игра. Ну, знаешь, щелк-щелк, выпали 6, — доходчиво объяснил Джонатан. «Щелк-щелк, выпали 6, — с озадаченным видом повторил медвежонок. Честно говоря, он так ничего и не понял, кроме одного. Дело дрянь. «Значит, они совсем закрыли театр», — горестно воскликнула Джуди, «и превратили его в павильон для азартных игр». Брауны расстроенно переглянулись. Был как раз летний день рождения Паддингтона, и отпраздновать его решили походом в театр. Погода стояла ясная и солнечная, так что поутру, быстренько собравшись, все семейство покатило в Брайтси, большой город на морском побережье, где обычно опробовали новые пьесы, прежде чем ставить их в Лондоне. Примечание. Именно так и принято на английской сцене. Новую пьесу сначала всегда показывают в провинции, и только если она понравится тамошним зрителям и соберет полные залы, ее ставят на более серьезной лондонской сцене. Всю дорогу Паддингтон говорил только о театре. И когда выяснилось, что в день рождения его оставили без долгожданного подарка, он повесил нос чуть ли не до самых пяток. «Может быть, пойдем посмотрим на гномов в солнечных пещерах?» — попыталась подбодрить его миссис Браун. «Их как раз только что заново покрасили». Продолжать она не стала, потому что на мордочке у медвежонка отразилось негодование. Даже самый свежепокрашенный гном не шел ни в какое сравнение с театром, тем более в день рождения. «Можно пойти на пляж и там что-нибудь придумать?» — нашлась Джуди. Мистер Браун все еще неуверенно топтался на месте. «Ладно, пойдемте», — решил он наконец. «Хоть мороженого с горя купим по дороге». При этих словах Паддингтон встрепенулся и, бросив последний взгляд на пустой театр, зашагал следом за остальными в сторону набережной. Да, что и говорить, день начался не слишком удачно. Но Паддингтон был не из тех медведей, которые надолго падают духом. А когда мистер Браун попросил у мороженщика 6 пломбиров, в том числе специальную двойную порцию для медведя, который только что пережил жестокое разочарование, он и вовсе повеселел. Крепко сжимая в одной лапе чемодан, а в другой — вафельный стаканчик, Паддингтон топал следом за Браунами к пляжу. Чемодан его был битком набит поздравительными открытками, большую часть которых он даже не успел прочитать и для пущей надежности решил ни на секунду не выпускать из виду. Мистер Браун расставил их стулья у самой кромки воды, и пока Джонатан и Джуди переодевались для купания, Паддингтон нашел себе очень интересное занятие. Он делал ямки в мокром песке, а потом ждал, когда набежит волна, и заровняет их снова. Медвежонку в этот день даже больше обычного нравилось на пляже, потому что море было теплым и совсем спокойным. Можно было даже походить по водичке, почти не замочив мех. Но вот, выкопав особенно глубокую ямку, Паддингтон поднял голову, чтобы посмотреть, скоро ли набежит волна. И вдруг увидел катер. Катер промчался мимо, и у Паддингтона даже глаза вылезли на лоб. Строго говоря, если бы задние лапы не увязли в мокром песке, он бы наверняка сел в воду от удивления. Удивил его вовсе не сам катер, потому что по морю все время сновали разные суда и суденышки. Удивило его то, что за катером мчался человек, удерживаясь на поверхности воды при помощи 2 плоских деревяшек. Впрочем, не успел медвежонок толком рассмотреть, что и как, а человек и катер скрылись за пирсом. Паддингтон сел на песок, чтобы хорошенько обдумать это происшествие. Он сразу решил, что такая штука вполне сошла бы за подарок на день рождения, поэтому надо узнать о ней побольше. Но мистер Браун мирно посапывал, закрывшись газетой, а Джонатан и Джуди устроили заплыв на перегонки и были уже далеко. Паддингтон хотел было обратиться к миссис Браун, но они с миссис Бёрд склонились над вязанием и горячо обсуждали какой-то особенно сложный рисунок. Да и вообще, внутренний голос шепнул медвежонку, что миссис Браун его затея вряд ли понравится, так что в конце концов он решил сам отправиться на разведку. Когда он встал и объявил, что хочет прогуляться по набережной, миссис Браун бросила на него тревожный взгляд. «Только не уходи надолго», — попросила она. «Скоро будем обедать. И захвати пальтишко. Похоже, надвигается шторм». Миссис Бёрд согласно кивнула. И действительно, погода успела перемениться. В небе появились облака, а над горизонтом нависли мрачные лохматые тучи. «Возьми-ка еще и мой зонтик», — добавила миссис Бёрд, «а то промокнешь чего доброго». Миссис Бёрд долго наблюдала за деловито удалявшейся фигуркой. Она не очень любила, чтобы Паддингтон уходил далеко сам по себе, особенно когда в глазах у него появлялось знакомое задумчивое выражение. Может, он просто засиделся в машине и решил размять лапы, предположила миссис Браун, стараясь придать своему голосу уверенность, которой на самом деле у нее не было. Миссис Бёрд хмыкнула. «Небось, киоск с мороженым пошел искать», — проворчала она. И все же у нее сильно полегчало на душе, когда она увидела, что Паддингтон просто стоит на набережной и разглядывает какие-то афиши. Еще по дороге на пляж медвежонок заметил на стенах целую кучу афиш, и хотя тогда ему не досуг было их читать, внутренний голос подсказывал, что в одной из них и кроется ответ на его вопрос. Паддингтон медленно брел по набережной, внимательно прочитывая все попадавшиеся афиши и объявления. Но речь в них шла по большей части об эстрадных концертах и автобусных поездках. И не было ни слова о том, где отыскать катер и раздобыть те самые деревяшки. Паддингтон уже не раз замечал, что когда бы он ни приехал к морю, всякий раз оказывалось, что все по-настоящему интересные события начнутся не раньше следующей недели. Он забрел уже довольно далеко за пирс и только там вдруг обнаружил плакат, который искал. На плакате был нарисован спортивного вида дяденька, который мчался, оседлав гребень волны за огромным красным катером. Одной рукой дяденька держался за корму, а другой указывал на крупную надпись, которая гласила: «Школа водных лыж мирового класса под руководством сеньора Престо. Просим занимать очередь». А внизу шла надпись помельче, и больше всего там говорилось про специальный курс для начинающих. Сеньор Престо клятвенно обещал, что всего за один урок поднимет из воды и поставит на лыжи любого ученика, независимо от возраста, а потом даже выдаст специальное свидетельство, которое можно будет показывать друзьям. Все это звучало как нельзя более заманчиво, и Паддингтон уже отправился было к тому месту, где был пришвартован красный катер, но тут заметил на ближайшем столбе еще одну табличку. На ней коротко и ясно было написано: «Ушел обедать, скоро вернусь». Не на шутку огорчившись, Паддингтон побрел было прочь, но тут вдруг заметил каких-то старичков, сидевших на скамейке неподалеку. Похоже, скамейка тоже принадлежала школе, потому что, когда один из сидевших привстал, Паддингтону тут же бросилось в глаза имя сеньора Престо, вырезанное на деревянной спинке. В объявлении говорилось, что сеньор Престо может поставить на лыжи любого, независимо от возраста, но чем больше Паддингтон смотрел на его будущих учеников, тем сильнее удивлялся. Судя по виду, далеко не каждый из них сумел бы без посторонней помощи дотащиться до причала, не говоря уж о том, чтобы забраться в катер. Тогда медвежонок в припрыжку побежал к скамейке, по дороге все больше оживляясь. Он был уверен, что уж если эти дедушки могут кататься на водных лыжах, о нем и говорить нечего. «Можно мне тоже тут посидеть?» — осведомился он, вежливо приподнимая шляпу. Ближайший старичок бросил на него какой-то странный взгляд. «Думаю, особого вреда с этого не будет», — буркнул он. «В компании веселее», — поддержал его сосед и подвинулся. «Да и теплее, к тому же». Паддингтон сказал «большое спасибо» и притулился на краешке. Он подождал минуты две, но все почему-то молчали. Строго говоря, один будущий лыжник на другом конце скамейки непрестанно клевал носом и так и норовил всхрапнуть. «Вы часто здесь бываете?» — громко спросил медвежонок, чтобы хоть немного развеять уныние. Его сосед кивнул. «Я хожу сюда каждый божий день, последние 6 лет», — сообщил он. «И в дождь, и в солнце. Ну и погодка нынче», — прибавил он. «Не зря я закутался». «Да, простудиться — это самое скверное дело», — поддержал его сосед. «Значит, пальто можно не снимать?» — поинтересовался Паддингтон. «Конечно, можно», — пожал плечами первый старичок. «Мы ведь в свободной стране живем. Каждый что хочет, то и делает». Паддингтон с довольным выражением откинулся на спинку. «Вот хорошо! А то он как раз ломал голову. Куда бы понадежнее припрятать свои вещички?» «А вы быстро встаете?» — осведомился он, пытаясь разузнать, легко ли его новым знакомым удается подняться с лыжами на поверхность воды. Старичок бросил на него еще один странный взгляд. «Да минут, наверное, за 10», — ответил он, прикинув в уме. «Ну уж, коли я встал, так на ногах держусь крепко. Ну, конечно, в эти 10 минут еще и побриться успеваю». «Побриться?» — изумился Паддингтон. После этого он посмотрел на своего нового знакомца с удвоенным уважением. «Бриться на лыжах!» «Похоже, этот старичок может переплюнуть даже дяденьку на картинке». «А долго нам еще тут сидеть?» — спросил он с нетерпением. «Я здесь с 9 утра», — хмуро поведал третий старичок. «Как в 9 пришел, так с тех пор и сижу». У медвежонка вытянулась мордочка. «Ждать 4 часа, чтобы прокатиться на водных лыжах». Он как раз подумывал, не пойти ли предупредить Браунов, хотя он и боялся потерять свою очередь, или все-таки лучше сидеть и ждать, когда же она начнет двигаться, как вдруг кто-то пихнул его в бок. «Смотри в оба», — сказал его сосед, — «вон начальник идет». Паддингтон во все глаза уставился на приближающуюся фигуру. «Надо сказать, что, судя по рисунку на плакате, сеньор Престо был этаким дюжим загорелым силачом, а дяденька, который шел к ним по набережной, оказался вовсе не дюжим и совсем не загорелым. Строго говоря, он сильно напоминал ходячую рекламу пилюль от несварения желудка. И едва он заметил медвежонка, на его лице появилось такое выражение, словно его того и гляди скрутит новый приступ болезни. Подойдя поближе, дяденька ткнул в медвежонка пальцем. «Так-с», — проговорил он сварливо, — «ну-ка, покажите вашу книжку».
«Книжку?» — опешил Паддингтон. «У меня с собой ни одной нет».
«Ха!» — торжествующе воскликнул дяденька. «Я так и думал. Вот, оказывается, почему вы тут устроились. Просто читать не умеете, как я погляжу». Паддингтон вперил в собеседника суровый взгляд. «Я очень даже много читаю», — ответил он запальчиво. «Я каждый вечер беру с собой в кровать книжку
и читаю под одеялом. Мистер Браун даже подарил мне специальный фонарик. Вот уж простите покорно, милостивый государь, издевательски развел руками дяденька, одеяло мы тут для вас не припасли. И вообще, топайте-ка отсюда по-добру, по-здорову. Или, может, вам уже 65 стукнуло?
65?
Паддингтон в ужасе уставился на своего собеседника. Да, ему действительно полагалось по 2 дня рождения в году. Но неужели он с утра так сильно постарел? Несколько прохожих уже остановились, чтобы поглазеть на перепалку, а некоторые даже приняли в ней самое деятельное участие. «Надо же! Одеяло ему захотелось!» — возмутился один. «Что же это дальше-то будет?» «Тоже мне неженка выискался!» — фыркнул другой.
«Да не трогайте вы его!» — послышался из задних рядов женский голос. «Сами знаете, старость — не радость!»
«Ужас!» — добавил еще кто-то. «Хорошо вам говорить!» — стоял на своем худосочный дяденька. «А я, между прочим, обязан выполнять свою работу, а мне не положено пускать сюда всяких яких...»
«Всяких яков?» — повторил медвежонок, совсем огорчившись.
«Но я не як, сеньор Престо. Я медведь, Паддингтон».
«Ты? Паддингтон?» — повторил дяденька, почесал в затылке и повернулся к зевакам в поисках поддержки.
«Что это он такое говорит, а?»
Тут Паддингтонова соседа внезапно посетило озарение. Он поднатужился и встал.
«Кажется, я понял», — возвестил он.
Он указал на надпись, вырезанную на спинке скамейки, а потом повернулся к медвежонку.
«Это вовсе не очередь к сеньору Престо», — пояснил он. «Это просто скамейка для престарелых. А этот джентльмен, тип, он отвечает за скамейки и стулья».
«Тип отвечает за скамейки и стулья?» — повторил Паддингтон точно во сне. Потом он возмущенно посмотрел на своего обидчика.
«Значит, я все это время просидел тут просто так?»
«Не просто так», — наставительно ответил тип, доставая из кармана рулон билетов. «А за 10 пенсов. Если у тебя нет пенсионной книжки, ты обязан заплатить 10 пенсов за час». К сожалению, его назидательная речь пропала даром. Уголком глаза Паддингтон заприметил какое-то движение возле катера, а поскольку все окончательно увлеклись перепалкой, он засунул зонтик миссис Бёрд под пальтишко и, не теряя времени, уполз через толпу. Решив, что на воде его уж точно не поймают, Паддингтон со всех лап бросился бежать по песку по направлению к дяденьке в толстом свитере, который сидел в катере и возился с мотором.
«Простите, пожалуйста, сеньор Престо!» — обратился он к воднолыжнику, похлопывая его по плечу. «Я хотел бы пройти ваш курс для начинающих, и, если можно, прямо сейчас».
Брауны сбились в тесную кучку на набережной и встревоженно обменивались последними новостями. Вокруг стоял страшный шум. То крики «Ура!», то громкий вой разочарования, и расслышать друг друга было почти невозможно. Однако и без слов было ясно, что поиски Паддингтона зашли в тупик.
«Мы прочесали всю набережную из конца в конец», — доложил Джонатан.
«И даже посмотрели в городке аттракционов на пирсе», — прибавила Джуди.
«Но его нигде нет».
«Надеюсь, он не отправился на экскурсию по утесам», — озабоченно проговорила миссис Браун. «Там не весь сколько миль шагать, а он страшно огорчится, если опоздает к обеду, тем более сегодня».
«Может, спросим дяденьку, который смотрит за стульями?» — предложила Джуди, указывая на тщедушную фигурку, шагавшую в их сторону. — У него должна быть очень хорошая память на лица. Наш старый знакомый тип вклинился было в толпу,
которая, напирая на перила, глазела в морскую даль, и не очень-то обрадовался, когда его оторвали от такого важного дела.
«Медведь?» — переспросил он. «А, в синем пальтишке с зонтиком. Это, наверное, тот, которого я сейчас назад согнал со скамейки».
«Согнали со скамейки?» — вознегодовала миссис Бёрд. «Да будет вам известно, что у него сегодня день рождения».
«А-а-а!» — протянул бедняга Тип, съежившись под ее взглядом. «Но я, честное слово, не собирался загонять его так далеко».
Он указал в море, куда-то за пирс, где покачивался на волнах красный катер. Как раз в эту минуту мотор заурчал, и суденышко тронулось. Почти сразу же под самой кормой из воды показалась знакомая фигурка. Секунды две она продержалась на поверхности, а потом под дружный горестный стон зрителей снова плюхнулась в море. Фигурка виднелась над волнами лишь мгновение, но этого хватило, чтобы брауны узнали ее и дружно вскрикнули от удивления. «О, Господи!» — вырвалась у миссис Бёрд. «Что еще натворил этот медведь?» Вопрос при сложившихся обстоятельствах был вполне уместный, но беда в том, что Паддингтон и сам не знал, как на него ответить. Строго говоря, последние полчаса он по преимуществу об этом и думал. Хотя он и выбрал курс для начинающих, он никак не предполагал, что придется столько раз начинать все сначала. А самое обидное, что каждое начинание неизменно заканчивалось громким плюхом. Медвежонок уже не на шутку приуныл, а сеньор Престо тот и вовсе впал в черную тоску. Переменчивая погода и так резко сократила количество желающих покататься на водных лыжах. А теперь, когда чуть ли не весь Брайтси собрался поглазеть на его неудачные попытки поднять Паддингтона из воды, его школе и вовсе грозил полный крах. Он угрюмо сидел на корме и всей душой желал снова очутиться дома, на солнечных берегах Средиземного моря. «Прошу вас!» — воскликнул он, решив предпринять последнюю отчаянную попытку. «Давайте пробовать еще раз».
«Последний раз!» «Расслабьтесь!» «О, мама миа! Ну зачем вы так напрягаетесь? Надо держать себя свободно, а то вы торчеваете из моря, как палка!»
Выслушав в очередной раз наставление сеньора Престо, Паддингтон вдруг сообразил, что причиной его бед был зонтик миссис Бёрд, все еще припрятанный под пальто. Поэтому, когда сеньор Престо отвернулся, медвежонок быстренько вытащил зонтик, поправил фал и снова улегся на воду, наставив в небо кончики лыж, как его учили. Примечание. Фалом называется длинная, тонкая и очень крепкая веревка, которая привязана к катеру, и за которую держится лыжник. Сеньор Престо обернулся, но если его и удивил неуместный предмет в лапах медвежонка, он этого не показал. Да и вообще, у него был такой вид, будто он уже никогда и ничему не удивится. «Ну!» — крикнул он. «Как заработает мотор, и мы поедем! Тяните веревку и толкайтесь ногами! И помните, главное — держаться на плаву! На плаву!» Последний совет и вовсе озадачил медвежонка. Он понятия не имел, как держаться за плотву. Да и живой плотвы отродясь не видел. Поэтому, когда катер зафыркал и двинулся, натягивая фал, он с интересом уставился в воду. Катер медленно, но верно набирал скорость. Вдруг веревка натянулась, и секунда две Паддингтон опасался, что его, того и гляди, перепилит пополам. А потом он почувствовал, что медленно поднимается из воды. Ощущение было совершенно незнакомое, поэтому он схватил зонтик миссис Бёрд и изо всех сил замахал сеньору Престо.
«Спасите!» — вопил медвежонок. «Помогите!» «Браво! Браво!» — голосил сеньор Престо. Дальше пошло и того хуже. Не успел Паддингтон привыкнуть к новому состоянию, как раздался щелчок, зонтик миссис Бёрд раскрылся, и Паддингтон почувствовал нечто и вовсе небывалое. Он летел по воздуху! Набережная угрожающе надвинулась на него, однако в самый последний момент они развернулись и помчались в открытое море. Восторженные вопли толпы почти заглушили шум мотора, но медвежонок и вообще ничего не слышал, потому что в голове у него было только одно — как бы целым и невредимым вернуться на твердую землю. Миссис Бёрд дала ему зонтик, чтобы он не промок, а сейчас Паддингтону казалось, что из-за этого самого зонтика от него, того и гляди, просто останется мокрое место. Посмотрев вниз, он с ужасом обнаружил, что море, которое только что плескалось ему в коленки, теперь синеет где-то далеко внизу. Миссис Бёрд несколько раз подряд открыла и закрыла зонтик. «Делали же вещи в прежние времена», — сказала она одобрительно. «Вряд ли они рассчитывали, что этот зонтик станут использовать вместо парашюта», — заметила Джуди. «Может, Паддингтону написать отзыв производителю?» — предложил Джонатан. «Нет уж, хватит нам на сегодня отзывов», — решительно воспротивилась миссис Бёрд. Брауна с аппетитом уплетали в ресторане запоздалый обед. От их столика открывался прекрасный вид на школу сеньора Престо. Паддингтон тот и вовсе уписывал за двоих. Хотя приключение и не принесло ему особого вреда, были минуты, когда он почти не сомневался, что ему никогда уже не доведется ни позавтракать, ни пообедать, ни поужинать, и теперь он старался наверстать упущенное. Когда его выудили из воды, он уже приготовился к хорошей взбучке. Но все случилось совсем наоборот. Брауны были так счастливы получить его обратно в целости и сохранности, что даже забыли отругать. А сеньор Престо так обрадовался успехом своего ученика, что не только не взял с него денег, но даже выписал специальное свидетельство. Лыжников-парашютистов в Брайтсе еще отродясь не видели. И, судя по длинной очереди на набережной, сеньору Престо еще очень долго не грозило остаться без работы. Даже владелец ларька, где продавали зонтики, прибежал поздравить медвежонка. Хотя над пляжем вновь показалось солнышко, торговля у него шла, на удивление, бойко. «Одного я не понимаю», — заметила миссис Браун. «Как ты все-таки умудрился встать на лапы? Я уж думала, у тебя никогда не получится». Паддингтон попытался вспомнить. «Видите ли, миссис Браун, мне больше ничего не оставалось», — честно признался он. Не очень-то ему хотелось рассказывать, что он просто обмотал веревку вокруг пояса для пущей надежности. Сеньор Престо потом так долго и красноречиво объяснял, как опасно делать такие вещи, что Паддингтон решил об этом промолчать, а брауны, наученные долгим опытом, не стали тянуть его за язык. «Хочешь на закуску жареной плотвы?» — предложил мистер Браун немного позже, когда они вышли на набережную подышать воздухом. Паддингтон содрогнулся. Ему с лихвой хватило мороженого, водных лыж и необыкновенно плотного обеда. А если он о чем сейчас и не хотел вспоминать, так это о плотве. И вообще, ему вдруг показалось, что хорошо будет закончить день рождения тихо, спокойно. «Знаете что?» — предложил он. «Я, пожалуй, немножко посижу. Давайте пойдем в солнечные пещеры. Вы посмотрите на гномов, а я почитаю свои открытки». В здоровом теле здоровый дух. Изо всех сил сжав кулак, Паддингтон медленно поднял правую переднюю лапу
до уровня плеча. Потом согнул ее в локте, пока кулак не оказался у самого уха. Громко пыхтя, медвежонок несколько секунд постоял в такой позе, не сводя глаз со своего отражения в большом стенном зеркале. Лапа слегка подрагивала, но вообще-то смотреть было особенно не на что. А тут еще и стекло запотело, так что медвежонок шумно выдохнул и расслабился. Утерев лоб кончиком покрывала, он опустился на кровать и огорченно уставился в раскрытую книжечку, лежавшую поверх одеяла. Книжечка пестрела цветными фотографиями, которые рассказывали об одном дне из жизни очень знаменитого дяденьки по имени Гранд Мускул. Мистер Мускул, повседневный костюм которого, судя по всему, состоял из одних только лиловых тренировочных брюк, был запечатлен во всевозможных живописных позах, в том числе и в той, которую Паддингтон только что без всякого успеха пытался принять. Медвежонок долго сидел, уткнувшись в книжечку, но веселее ему от этого не стало. Наоборот, чем больше он смотрел, тем сильнее огорчался. Если фотографии не врали, Гранд Мускул с его шароподобными мышцами был способен на самые невероятные вещи. Он легко поднимал мешки с цементом и, шутя, завязывал в узел железные полосы. А на одном из снимков он стоял возле увешанной игрушками рождественской елки, вокруг которой толпились восхищенные зрители в бумажных колпаках, и колол всем желающим грецкие орехи, раздавливая скорлупу своими мощными бицепсами. Может быть, конечно, виной всему был пушистый мех, но, глядя на свои лапы, Паддингтон вообще не сумел разглядеть там никаких бицепсов. Такими не то что ореха. Яйца не раздавишь. Додумав до конца эту печальную мысль, медвежонок бросил еще один взгляд в книжечку, нагнулся и принялся распаковывать большую картонную коробку. На коробке имелся ярлычок. «Идеальный домашний тренажер для наращивания мышц. Система Гранта Мускула». А рядом красовалась еще одна фотография знаменитого спортсмена. Паддингтон заинтересовался физкультурой после последней поездки к морю. В Брайтсе он видел профессиональных телохранителей, которые тренировались прямо на пляже. Ему ужасно понравилось, какие они сильные и ловкие. А чуть позже он натолкнулся в одном из журналов «Миссис Браун» на статью о том, как неразумно пренебрегать собственным телом. И мысль эта крепко засела у него в голове. Для начала он взял себе за правило каждое утро отжиматься на полу, в ванной, аккуратно взвешиваясь на напольных весах до и после. Но то ли весы в их доме совсем уж беззастенчиво врали, то ли булка с мармеладом, которой он подкреплялся после зарядки, чтобы возобновить запас энергии, не слишком способствовала похуданию. Но каждое утро стрелка на весах забиралась все дальше и дальше, хотя от нее требовалось как раз обратное. Но вот, когда он в очередной раз просматривал журнал, пытаясь понять, что же он делает не так, на глаза ему попалось рекламное объявление с фотографией Гранта Мускула. Даже самый распоследний злопыхатель не обвинил бы мистера Мускула в том, что он пренебрегает своим телом, и его объявление окаймлял пестрый орнамент из кубков и медалей, которые он завоевал в самых различных состязаниях. Если верить мистеру Мускулу, тренажер, превративший его в такого богатыря, стоил никак не меньше 20 фунтов, но он великодушно предлагал поделиться секретом своего успеха со всяким, кто пришлет ему письмо и вложит в конверт всего 1 фунт. Окончательно же Паддингтона подкупило то, что мистер Мускул клятвенно обещал без всяких разговоров вернуть деньги, если к концу первой же недели тренировок его клиент не почувствует, что его переполняет кипучая энергия. Внизу была еще какая-то длинная приписка мелким шрифтом, но Паддингтон поленился ее читать. куда интереснее оказалась та часть, которая называлась «Благодарственные отзывы». Правда, среди них не нашлось ни одного отзыва от медведя. Но выглядело все очень заманчиво, так что Паддингтон тут же заполнил приложенный к объявлению бланк и отнес его на почту. Однако кипучая энергия его почему-то не переполнила. Наоборот, он так устал от тяжелых упражнений, что едва заставил себя еще раз перечитать инструкцию, не говоря уж о том, чтобы потребовать деньги назад. Тренажер состоял из двух ужасно тугих пружин, прикрепленных одним концом к большой металлической пластине. У каждой пружины имелась деревянная ручка, а в пластине были заранее просверлены дырочки для шурупов, чтобы привинтить всю конструкцию к стене. Сами шурупы тоже лежали в коробке. В доме номер 32 по улице Винзорский сад нашлось немало очень прочных стен, которыми, наверное, не погнушался бы и сам мистер Мускул. Но внутренний голос подсказал Паддингтону, что остальные домочадцы не слишком обрадуются, если он понаделает по всему дому дырок. Он попробовал закрепить пластину между столбиками кровати, но после того, как кровать несколько раз объехала вокруг комнаты, а пружины не растянулись ни на чуточку, медвежонок отверг этот негодный способ и отправился попытать счастье в саду. И вот он выбежал из дому, волоча за собой сумку, в которую у мистера Брауна лежали инструменты, и спустя несколько минут уже деятельно прикручивал пластину к забору в укромном месте, надежно скрытым от дома деревянным сараем. Подергав пластину и убедившись, что она прикручена прочно, Паддингтон еще раз сверился с инструкцией. У самого-то мистера Мускула, похоже, не возникало никаких проблем с его тренажером. Поигрывая бицепсами, блестя загорелой кожей, он без малейшего усилия растягивал пружины почти вдвое. Паддингтон же, сколько ни пыжился, раздвинул их всего сантиметров на 5. Да и то, едва он чуть расслабился, чтобы перевести дух, пружины тут же лязгнули и сжались, защемив клочок меха и пригвоздив беднягу к забору. Передохнув, Паддингтон решил попробовать еще раз. Он вытянул из пружины застрявший мех, подобрал с дорожки несколько камней и сложил в ряд, чтобы было во что упереться задними лапами. Теперь дело пошло на лад. Трудно было только в самом начале. Потом пружины растягивались уже легче, и Паддингтон обернулся было посмотреть, нет ли поблизости еще камней. Как вдруг прямо за его спиной раздался зычный голос. «Медведь!» «Что это ты вытворяешь с моим забором, медведь?» Паддингтон даже не успел толком сообразить, в чем дело. От неожиданности он выпустил пружины и кувырком полетел на землю. Над головой у него что-то громко лязгнуло. Опомнившись, медвежонок увидел жуткую картину. Мистер Карри пританцовывает с другой стороны забора, схватившись обеими руками за кончик носа. А надо сказать, что после истории с пылесосом Паддингтон старался пореже попадаться своему соседу на глаза. Да и вообще, если бы его попросили составить список людей, которых он меньше всего хочет видеть, мистер Карри занял бы в нем 3 первые строчки. Спеша загладить свою вину, медвежонок подбежал поближе и, сострадательно глядя на несчастного соседа, начал извиняться. «Простите меня, мистер Карри, я просто не подумал, что вы станете совать нос в мой тренажер». Ведь миссис Бёрд частенько говорила, что мистер Карри любит совать нос в чужие дела. Но не успел Паддингтон договорить эту фразу, как понял, что соседу она совсем не понравилась. Тогда он поднял повыше свои пружины. «Я просто испытывал новый тренажер», — мистер Карри объяснил он. «Если бы я знал, что вы так близко, я бы обязательно подождал, пока вы уйдете. Может, вы тоже хотите попробовать?» Продолжал медвежонок, поднимая с земли свою книжечку и раскрывая ее на странице,
где был изображен удивительно тщедушный дяденька, пытающийся сладить с гантелей. Тут есть упражнение специально для хилятиков 7 стонов весом. Примечание. В одном стоне, кстати, по-английски это слово означает еще и камень, 14 фунтов, то есть около 6,5 килограммов. Вот здесь даже есть письмо от одного из них, точь-в-точь такого, как вы.
Что?
Мистер Карри побагровел, как свекла. Ты, медведь, обзываешь меня хилятиком 7 стонов весом? Паддингтон честно кивнул, не заметив, как грозно сошлись брови мистера Карри.
Этот хилятик написал благодарственный отзыв, потому что гантели помогли ему стать сильнее, продолжал медвежонок.
Я думаю, что если вы будете заниматься каждый день, вы очень скоро станете хилятиком 8 стонов весом. Эта штука стоит 20 фунтов, но если она не поможет, деньги вернут обратно.
Мистер Карри явно собирался разразиться гневной речью про медведей вообще и про своего соседа в частности. Но при последних словах вдруг изменил решение.
20 фунтов? — встрепенулся он. — Говоришь, их вернут обратно? А это точно?
— Точно, — подтвердил Паддингтон, — иначе я не стал бы ее покупать.
— В таком случае, — свирепо заявил мистер Карри, — уж я-то найду на них управу. Можешь пока поупражняться у меня в кладовке.
Паддингтон посмотрел на соседа с сильным сомнением. — Я, пожалуй, все-таки лучше здесь, у мистера Брауна, — попробовал отговориться он.
— Вздор! — оборвал его мистер Карри. И чтобы избежать дальнейших разговоров, перегнулся через забор и помог медвежонку перебраться на свою сторону.
— Я эту штуку сам испытаю, — хмуро объявил он. — И если она не работает, направлю жалобу прямо изготовителю. Не волнуйся, наши денежки не пропадут.
— Наши денежки? — растерянно повторил Паддингтон. — Но...
Мистер Карри жестом остановил его. — Ни слова больше, медведь, — возгласил он.
— Все будет по-честному. Мне, конечно, придется кое-что вычесть с тебя за твои прошлые безобразия. Но тебе тоже немножко достанется. Может быть.
Паддингтон, окончательно пав духом, уныло поплелся следом за мистером Карри в кладовку, волоча по земле мешок с инструментами. Медвежонок уже давно знал по горькому опыту, что спорить бесполезно, поэтому просто стоял и внимательно слушал, пока мистер Карри подробно объяснял, куда именно привинтить пластину. Для удобства он даже передвинул мебель.
«Если ты повесишь ее как следует, — пробурчал он под конец, — я, может, и не скажу никому, как ты защемил мне нос. А сейчас я ухожу. Мне надо в аптеку за мазью. И смотри, чтобы к моему возвращению все было готово».
Мистер Карри набрал побольше воздуха и стукнул себя кулаком в грудь.
«Перед серьезной тренировкой никогда не лишне поразмяться!»
Может, он хотел еще что-то сказать, но тут его одолел кашель, и он нетвердой походкой направился к лестнице. Через минуту громко хлопнула входная дверь, и все стихло.
Паддингтон горестно вздохнул и принялся за работу. Впрочем, без особого рвения, потому что заранее знал, раз в деле замешан мистер Карри, добра не жди. С такими мыслями он взял дрель и начал сверлить первую дырку. Сверлить медвежонку приходилось и раньше. И он хорошо знал, что дело это нелегкое. Но на сей раз его ждал приятный сюрприз. То ли стенка мистера Карри была очень хлипкой, то ли сверло мистера Брауна очень острым, но дрель вошла в штукатурку как в масло. Не прошло и минуты, как в стене появились 4 аккуратные дырочки. Впрочем, вскоре выяснилось, что все это неспроста. Паддингтон давно уже усвоил, что просто так ничего в жизни не бывает. Он сунул в первую дырку пластмассовый дюбель, чтобы потом ввинтить в него шуруп. И тут мигом стало ясно, почему было так легко сверлить. Стена кладовки была не из кирпича или камня, а из какого-то мягкого материала, вроде штукатурки. А за этим слоем оказалась пустота. Медвежонок один за другим пихал дюбели в дыру, но они просто проваливались и исчезали, как в бездонной бочке. У мистера Брауна была довольно большая коробка дюбелей, но не прошло и минуты, как она опустела. Паддингтон смотрел на стену, и отчаяние его все росло. Мистер Карри перед уходом высказался достаточно красноречиво, и сомневаться не приходилось. За 4 неопрятные дырки в стене Паддингтону попадет еще сильнее, чем за плохо повешенный тренажер. В качестве последнего средства медвежонок попробовал ввинтить в отверстие самые длинные шурупы, какие только нашлись в сумке, надеясь, что они пробуравят стену насквозь. Но на них тренажер висел с таким видом, словно выпил лишнего. Пришлось Паддингтону признать свое полное поражение. Тогда он еще раз заглянул в коробку. Мистер Мускул испробовал на своем веку так много стенок, что ему наверняка пришлось хоть раз столкнуться с тем же затруднением. И действительно, Паддингтон почти сразу же обнаружил, что к обратной стороне крышки прикреплен пакетик, в котором лежит как раз то, что ему нужно. Едва медвежонок вскрыл пакетик, как из него выкатились 4 специальных шурупа для стен с пустотами внутри. На кончиках шурупов были штырьки на пружинках, которые выскакивали, когда шуруп входил в стену, и не давали ему вывалиться. Несколько поворотов отвертки, и тренажер плотно прижался к стене. Паддингтон успел как раз вовремя. Едва он затянул последний шуруп, как хлопнула входная дверь, и послышались шаги мистера Карри. Войдя, он одобрительно оглядел плоды Паддингтоновых усилий. «Молодец, медведь!» — похвалил он, стягивая пальто. «Отойди-ка подальше. Сейчас я тебе покажу, как тренируется по-настоящему сильный человек, а уж потом сяду писать изготовителем». Потеряв руки, мистер Карри ухватился за пружины и дернул их в стороны. Он, конечно, мало походил на Гранта Мускула, зато тужился и пыжился с похвальным старанием. Он скрипел зубами и отчаянно пытался найти точку опоры на скользком линолеуме. Паддингтон послушно отошел в сторонку. Ему вовсе не улыбалось оказаться рядом, если шурупы все-таки вылетят. Однако изобретение мистера Мускула показало себя с самой лучшей стороны. Тренажер держался как влитой. «Боюсь, мистер Карри», — высказал свои соображения медвежонок, — «стена обвалится прежде, чем вы растянете эту штуку!» Паддингтон и раньше замечал, что порой случайное слово попадает в самую точку. И тем не менее то, что последовало, удивило его никак не меньше, чем мистера Карри. Раздался зловещий треск, и сосед Браунов полетел на пол, прихватив с собой изрядный кусок штукатурки. Стена подалась так неожиданно, что мистер Карри отбросила на другой конец кладовки и швырнула в дверной проем. Наступила тишина, которую нарушало лишь тихое постукивание. Точно сухие горошины падали на тарелку. Это сыпались из стены дюбели мистера Брауна. Но Паддингтону было не до дюбелей. Он видел только один выход из создавшейся ситуации. Прежде чем мистер Карри успел очухаться, он подбежал к двери и закрыл ее на задвижку. Потом уселся на коробку из-под тренажера и, тоскливо глядя на провал в стене, стал ждать, когда разразится гроза.
Мистер Карри протянул медвежонку лист бумаги с отпечатанным на машинке текстом. «Распишись вот здесь, медведь», — приказал он. Паддингтон искательно оглянулся на Браунов, и когда миссис Бёрд кивнула, взял ручку и вывел свое имя, не забыв для порядка прибавить отпечаток лапы.
«Вот так», — сказал довольный мистер Карри. «Надеюсь, медведь, это послужит тебе хорошим уроком».
«Согласно этому документу», — пояснил он, обращаясь к зрителям, «все права на тренажер переходят ко мне, а это значит, что мне причитаются все деньги, которые будут получены при его возврате. Я собирался поделиться с вашим медведем», — добавил он многозначительно, «но считаю, что при сложившихся обстоятельствах имею право безраздельно распорядиться всей суммой. Всего хорошего!» Когда мистер Карри удалился, мистер Браун обвел всех недоумевающим взглядом. Он вернулся с работы только к шапошному разбору, и пока у него было очень смутное представление о том, что же все-таки произошло.
«И вы так просто отпустили этого пройдоху?» — возмутился он. «Надул, понимаете ли, бедного медведя. Заставил притащить к себе в дом эти несчастные железяки. Вот пусть теперь и целуется с ними. И никаких ему 20 фунтов».
«20 фунтов?» — с лукавинкой переспросила миссис Бёрд. «Про какие это 20 фунтов вы толкуете?» Миссис Браун протянула мужу журнал, указав на рекламное объявление с портретом Гранта Мускула. «Эти деньги можно получить обратно только после того, как они уплачены», — пояснила она. «Боюсь, фунт, который Паддингтон послал по почте, это только первый взнос. Надо доплатить еще 19». Паддингтон чуть не свалился с кресла.
«Что? Я должен доплатить еще 19 фунтов?» — в ужасе воскликнул он.
«Нет, милый», — успокоила его миссис Браун, — «не ты, а мистер Карри». Тут, наконец, до мистера Брауна дошел весь смысл случившегося, и он невольно захихикал, а потом достал бумажник и вытащил из него фунтовую банкноту.
«Мне кажется», — сказал он, — «что надо возместить Паддингтону его убыток. В кои-то веки справедливость восторжествовала, за это денег не жалко».
«Спасибо, мистер Браун», — от души поблагодарил медвежонок. «Только на этот раз трать деньги аккуратнее», — предупредила его миссис Бёрд, «и всегда дочитывая рекламные объявления до конца, даже самый мелкий шрифт». Паддингтон спрятал свой фунт в чемодан и засунул ключик под шляпу для сохранности.
«Обязательно, миссис Бёрд», — пообещал он, а потом, поразмыслив, добавил: «Пожалуй, пойду и на всякий случай куплю себе на эти деньги лупу».
Он протянул лапу за куском булки с мармеладом. У него давно уже сосало под ложечкой. И тут заметил свое отражение в зеркале.
«А если мне дадут сдачи», — прибавил он задумчиво, «то еще и щипцы для орехов. Вряд ли до следующего Рождества мои мускулы так уж сильно вырастут».
Медвежья хватка.
«Ого!» — удивился мистер Браун, вскрывая конверт, пришедший с утренней почтой. «Ну и дела!»
«Какие дела?» — поинтересовалась миссис Браун. Мистер Браун поднял повыше, чтобы всем было видно коротенькое послание, написанное от руки.
«Мы все приглашены на регби!» — возвестил он.
Примечание. «Регби у нас не очень распространено, а в Англии в него играют почти в каждой школе, как у нас в футбол или в хоккей. Играют две команды, обычно по 15, реже по 13 человек. Их цель, передавая друг другу мяч, передавать его можно и руками, и ногами, положить его в зачетное поле противника или забить в ворота. Словом, немножко похоже на футбол, вот только мяч по форме напоминает дыню, а ворота — букву «Н», с высоко поднятой перекладиной. Да и сама игра пожестче. Пихаться, толкаться и ставить подножки можно сколько угодно. Кстати, название свое игра получила от английского городка Регби, где ее и придумали. Конец примечания. Принято это неожиданное сообщение было отнюдь не единодушно. У миссис Браун был в высшей степени кислый вид. Джонатан и Джуди, которые только что вернулись домой на рождественские каникулы, на сей раз оказались в противоположных лагерях. Миссис Бёрд благоразумно промолчала, так как решающее слово осталось за Паддингтоном. «Регби?» — произнес он озадаченно. «Я еще никогда в жизни не бывал на регби, мистер Браун». «Между прочим, именно благодаря тебе нас и пригласили», — заметил мистер Браун, перечитав записку. «Это от директора твоей школы». Примечание. Англичане, как правило, очень гордятся школой, в которой учились, и гордо говорят «в моей школе», даже если им уже очень много лет. Мистер Браун и употребляет это привычное выражение, хотя, как мы помним, Паддингтон в своей школе проучился всего один день. Насколько я понимаю, они решили в ознаменование конца полугодия устроить благотворительный матч. Шестой класс играет против перуанских резервов, команды из Южной Америки. Наверное, именно поэтому они и вспомнили о тебе. «Вот уж не думала, что в Перу тоже играют в регби», — удивилась миссис Браун. «Ну, по меньшей мере, 26 человек точно играют», — ответил мистер Браун. «Если они прислали сюда резервы, значит, есть еще и основная команда». «Могу одолжить тебе свою старую трещотку», — великодушно предложил Джонатан. Примечание. Трещотка — такая большая погремушка на ручке. На матчах по регби вещь необходимая, хотя на поле с ней никто не выходит. Ею пользуются болельщики, трещат, поддерживая свою команду. Чем больше шуму, тем выше боевой дух у игроков. «Паддингтону нужно такую, которая трещит с двух сторон», — вставила Джуди. «Не забывай, в каком он окажется положении, хоть пополам разрывайся». Паддингтон так и подскочил, чуть не выронив недоеденный кусок булки с мармеладом. «Мне придется разорваться пополам?» — воскликнул он в ужасе. «Я хотела сказать, что тебе придется поддерживать и тех, и других», — пояснила Джуди. «Потому что, с одной стороны, это твоя бывшая школа, а с другой, сам-то ты из дремучего Перу». Паддингтон снова сел. «Пожалуй, я лучше возьму две трещотки», — решил он. «Так, на всякий пожарный случай». «А может, сойдет и парочка флагов?» — несколько встревоженно предложила миссис Браун. «Флажков», — поправила ее миссис Бёрд. «Не хватало, чтобы в разгар игры кому-нибудь выкололи глаз. Вы ведь знаете, каковы болельщики? А от этого медведя, когда он разойдется, добра не жди». У миссис Бёрд еще свежи были в памяти предыдущие походы с Паддингтоном на стадион, и она уже начинала жалеть, что с самого начала не заняла более твердую позицию. Теперь же было слишком поздно. Паддингтон с мистером Брауном уж сели писать директору благодарственный ответ. А едва завтрак закончился, медвежонок засобирался на рынок к мистеру Круберу. Паддингтон несколько раз видел регби по телевизору, но игра была какая-то сложная и непонятная, и ему очень быстро надоедало. Совсем другое дело — самому пойти на стадион, да еще на матч между его родной страной и бывшей школой, поэтому он решил выяснить все досконально. Он был абсолютно уверен, что в неисчерпаемой библиотеке мистера Крубера найдется подходящая книжка, и, как всегда, не обманулся в своих ожиданиях. Порывшись несколько минут на полках, мистер Крубер протянул ему брошюрку, которая называлась «Узнай все о регби всего за 4 пенса». Паддингтон сказал спасибо и полез за деньгами, но мистер Крубер и слышать об этом не хотел. «Эта книжка, мистер Браун, лежит у меня без всякого дела с незапамятных времен», — пояснил он, «и я буду только рад, если она принесет вам пользу». Когда медвежонок уже собирался домой, мистер Крубер вдруг объявил, что намерен завтра закрыть после обеда свою лавку и тоже отправиться на стадион. «Вот и поболеем с вами на пару, мистер Браун», — подытожил он. Паддингтона это совсем не устраивало. «Надо постараться не заболеть, мистер Крубер», — сказал он. «Миссис Бёрд велела мне одеться потеплее и взять с собой подушку, потому что сиденья на стадионе жесткие и холодные». Мистер Крубер рассмеялся. «На регби, мистер Браун, все болеют», — пояснил он. «Это значит, кричат, хлопают и трещат трещотками, поддерживая одну из команд. Не могу вам сказать, почему это так называется. Регби вообще, знаете ли, такая игра, где ничего сразу не поймешь». Услышав эти слова, Паддингтон лишний раз порадовался, что у него есть умная книжка, и поскорее побежал домой читать. Он наспех проглотил обед, и после этого его долго-долго не было видно. Правда, если судить по звукам, долетавшим из его комнаты, он не терял времени даром. Бухи, шмяки и бряки разносились по всему дому, прерываясь иногда резкими трелями свистка и каким-то подозрительным хрустом. «Хорошо еще, что перуанцы не прислали целую команду медведей», сказала за всех миссис Бёрд, когда дом в сотый раз задрожал от грохота паддингтоновых трещоток. «Уже сейчас хоть уши затыкай! А что же на стадионе-то будет?» Когда Паддингтон наконец спустился вниз, лоб у него был подозрительно мокрым, а в шкурке тут и там запутались перья от подушки. Он как раз дошел до очень интересной главы «Захват и как его проводить». Так что весь остаток дня Брауны на всякий случай обходили его стороной, потому что едва в поле его зрения появлялись очередные ноги, он начинал бросать на них очень подозрительные взгляды. Примечание. Захват — это просто когда тебя хватают за ноги и пытаются повалить. В регби и это разрешается. В эту ночь медвежонок спал особенно крепко. Утром он даже не проснулся вовремя и спустился вниз с опозданием, зато в полном стадионном облачении. Памятуя наставление миссис Бёрд, он намотал поверх синего пальтишка целых два огромных шарфа — голубой в честь команды Перу и красный в цвет школы. А еще у него были при себе чемодан, две трещотки, пухлая подушка, термос с какао и сверток булки с мармеладом. Правда, несколько кусков он сживал, пока дожидался остальных. Такой важный матч решено было проводить на стадионе рядом со школьной спортивной площадкой. Когда Брауны вышли из дому, они сразу же попали в толпу, двигавшуюся в том же направлении. Паддингтон заметил неподалеку несколько знакомых с рынка Портобелло и радостно замахал флажком. На трибуне к ним подсел мистер Крубер, и к моменту вбрасывания мяча даже миссис Браун и миссис Бёрд начали понемногу входить в азарт. Миссис Бёрд, которой, мягко говоря, не очень нравились паддингтоновые трещотки, заблаговременно выдала каждому по клочку ваты, чтобы заткнуть уши. И вот, наконец, на поле выбежали обе команды, и Брауны, усевшись поудобнее, приготовились следить за игрой. Паддингтон решил, что правой лапой будет трещать за команду Святого Луки, которая играла на дальнем конце поля, а левой — за команду гостей. Поначалу обе трещотки громыхали вовсю, но постепенно левая все затихала и затихала, и, наконец, смолкла совсем. Почти с самого начала матча стало ясно, что хотя перуанцы играли совсем неплохо, им далеко было до команды школы Святого Луки. Шестиклассники были их на голову выше, и как ни старались перуанские нападающие, им никак не удавалось прорвать защиту. Если в этом и было что хорошего, так только то, что игра почти все время шла на том конце поля, где сидели Брауны, и медвежонок мог видеть ее во всех подробностях. Честно признаться, книжка мистера Крубера не очень помогла. Паддингтон с трудом разбирался, что происходит на поле. Стоило какому-нибудь игроку схватить мяч, судья тут же свистел в свисток. Мяч снова опускали на землю, и игроки обступали его тесным кольцом, голова к голове, словно о чем-то совещаясь. Паддингтон все больше и больше расстраивался.
а когда перед самым перерывом одного из перуанцев удалили с поля без всякой видимой причины, он и вовсе повесил нос. Он уже давно перестал разрываться пополам и всей душой болел за команду гостей. «Боюсь, его удалили за так называемую оторванную руку», — пояснил мистер Крубер, заметив понурый вид медвежонка. Паддингтон кинул на судью суровый взгляд. «Ничего удивительного!» — воскликнул он запальчиво. В письме директора упоминалось, что игра будет товарищеской. Но Паддингтон со своего места отлично видел, что игроки относятся друг к другу совсем не по-товарищески. Перуанцев то и дело группы швыряли на землю, и, судя по всему, за оторванными руками должны были последовать оторванные ноги. Однако в перерыве мистер Крубер пояснил, что оторванная рука просто означает, что наказанный игрок во время схватки не держался за своего соседа, причем повторил это нарушение не один раз. «Схватка», — объяснил мистер Крубер, — «это когда после того, как игра была остановлена, игроки встают в круг, обхватив друг друга руками, и мяч вбрасывается в самый центр этого живого кольца. Очень важно проводить ее правильно». Мистер Крубер принялся рассказывать, в каких случаях останавливают и снова возобновляют игру, но Паддингтон слушал вполуха. Когда же в середине второго тайма еще один перуанский игрок покинул поле, получив травму, медвежонок чуть не лопнул от негодования. Примечание. Игра в регби состоит из двух таймов, по 40 минут каждый. Мистер Браун глянул в программку. «Да, крепко им не повезло», — посочувствовал он. «У них всего-то двое запасных, а несколько их игроков были травмированы еще на прошлой игре. Придется им заканчивать матч в меньшинстве». «Плохо дело», — согласился с ним Джонатан. «Они и без того проигрывают 8 очков. Теперь им уж точно не отыграться». Он повернулся, чтобы посочувствовать Паддингтону, но, к своему удивлению, обнаружил, что место рядом с мистером Крубером опустело. «Боюсь, юный мистер Браун принимает регби слишком близко к сердцу и решил дальше не смотреть», — предположил мистер Крубер. «Только этого не хватало», — вздохнула миссис Браун. «Еще чего доброго потеряется в толпе». Не успела она договорить, как Джуди так и подпрыгнула от удивления. «Глядите!» — воскликнула она, указывая на поле. «Вон он где!» Тут и все Брауны увидели знакомую фигурку в синем пальтишке, которая деловито семенила через поле. «Ну вот, сейчас опять влипнет», — расстроился Джонатан. Судил игру старший учитель физкультуры из школы Святого Луки. Он приготовился было дать свисток к продолжению матча, как вдруг зрители возбужденно загомонили. Учитель замешкался, обернулся через плечо и уставился на приближающуюся фигурку. «Простите, пожалуйста», — извинился Паддингтон, «но я пришел предложить свою помощь. Я хочу играть за перуанские резервы». Учитель растерянно поглядел на медвежонка. Он видел его впервые, хотя и знал по рассказам. «Мне очень жаль», — сказал он, разводя руками, «но, боюсь, это против правил. Игрок должен проживать в той стране, за которую выступает». «Я родом из Перу», — настаивал Паддингтон, «из дремучего Перу. И хотя я там не проживаю, я зато очень переживаю». «Он говорит правду, сэр», — вмешался капитан школьной команды. «Я уверен, что директор не будет возражать». Судья нервно затеребил воротник. «Вообще-то это не по правилам», — сказал он наконец. «Имена всех запасных игроков должны быть заявлены перед началом матча». Но он смущенно огляделся, потому что с трибун уже неслись нетерпеливые выкрики. «Это была благотворительная игра, и, в общем, если никто не возражает...» «Мы не возражаем, сэр», — великодушно, как и подобает спортсмену, ответил школьный капитан. «Ну что ж», — сдался судья
и повернулся к медвежонку. «Давай, скидывай пальто и продолжим встречу».
«Скидывать пальто?» — искренне возмутился Паддингтон, устремляя на судью суровый взгляд. «Нет, этого я никак не могу. Миссис Бёрд велела мне одеться потеплее».
Судья вздохнул. Он понял, что нового игрока не переспоришь.
«Тогда, наверное, надо представить тебе твою новую команду», — сказал он, когда все участники встречи собрались вокруг. «Регби хорошо играешь?» «Нет?» — поинтересовался перуанский капитан, пожимая Паддингтону лапу и называя по именам остальных членов команды.
«Нет», — честно признался Паддингтон. «Вернее, я еще никогда не пробовал. Но я прочитал целую книжку, мне ее мистер Крубер дал. А еще я вчера целый вечер делал захват своей подушки».
По счастью, гости из-за океана не очень хорошо понимали по-английски, а то бы их радость по поводу появления нового товарища по команде сильно поубавилась. Впрочем, долго рассуждать в любом случае было некогда, потому что заскучавшие зрители уже принялись вопить и топать, так что игроки спешно заняли свои места и стали дожидаться свистка судьи. Паддингтон внимательно следил, как они обхватили друг друга руками и как один из шестиклассников бросил мяч в длинный живой туннель. Воспоследовала свалка, но уже через секунду мяч вылетел из ее гущи, и вот удача! Шлепнулся прямо к ногам медвежонка. Вежливо приподняв шляпу, Паддингтон поблагодарил игрока, пославшего ему мяч, а потом взял этот самый мяч в лапы, чтобы получше рассмотреть. Он никогда не видел мяча для регби вблизи и страшно удивился, обнаружив, что тот не круглый, а продолговатый, как дыня. Паддингтон подумал было, что стоит сказать об этом судье. Долго ли в такой неразберихе раздавить кожаный мячик? Но тут за спиной у него послышался громкий топот, и на него навалилась какая-то многотонная тяжесть. Секунду-другую медвежонок лежал без движения, точно из него вышибли дух, и чувствовал в груди какой-то твердый комок. Немного очухавшись, он сообразил, что это не просто комок, а мяч, который он по-прежнему сжимает в лапах. «Молодец, медведь!» — похвалил Паддингтона перуанский капитан, помогая ему встать. «2 ярда наши! Осталось еще 80! Ну, а теперь еще одна схватка!»
«Как? Еще одна?» — испугался медвежонок и начал пятиться, чтобы не попасть, как в прошлый раз, в самую гущу.
Но не успел он отойти на безопасное расстояние, а уж тем более перевести дух, как игра уже снова кипела вовсю, и перуанский нападающий на всех парах мчался прямо на него. «Лови!» — крикнул он, бросая медвежонку мяч.
«Не хочу!» «Спасибо большое!» — завопил Паддингтон, но мяч уже шмякнулся ему в лапы.
Ему оставалось только изо всех сил швырнуть его вперед, к воротам соперника. Тут же раздался свисток судьи. «Вперед бросать нельзя!» — предупредил судья. — Можно только в обратную сторону. Примечание. Ногами мяч в регби можно посылать куда угодно, а вот руками только назад, в сторону своих ворот. Паддингтон уставился на него в недоумении. Конечно, если перуанцы даже не могут бросить мячик к воротам соперника, так еще бы им не проигрывать.
Может быть, «будешь полузащитником?» — предложил капитан, когда команды приготовились к новой схватке.
«Это значит, когда мяч выбросят из схватки, ты должен ловить его и передавать своим», — пояснил один из шестиклассников, заметив недоумение на мордочке у медвежонка.
Паддингтон озадаченно оглядел остальных регбистов. Ему совсем не понравилось, как они на него смотрят, но не в его правилах было бросать дело на полдороги, поэтому он без долгих размышлений подошел поближе к месту схватки и стал дожидаться мяча. Тот, к его удивлению, запутался где-то в середине живого туннеля, а потом отскочил прямо ему в лапы.
Паддингтон для сохранности засунул мяч под пальтишко, выкарабкался из переплетения рук и ног и со всех лап припустил по полю. Домчавшись до дальнего края, он на всякий случай оглянулся, но остальные игроки, похоже, о чем-то спорили с судьей, и никто, кроме зрителей, не обращал на него ни малейшего внимания. Рев, раздавшийся с трибун, когда Паддингтон положил мяч в зачетное поле, полностью заглушил крики регбистов, которые только теперь сообразили, в чем дело. Перуанцы тут же прискакали с другого конца поля, чтобы похлопать Паддингтона по спине и поздравить с успехом. «Какой отличный занос!» — ликовал капитан. «Самая лучшая попытка, какую я видел во всей моей жизни!» Примечание. Занос и попытка — это два разных названия для одного и того же хитрого действия, которое, на удивление всем игрокам, только что выполнил медвежонок. Положил мяч в зачетное поле. Команда, добившаяся такого успеха, получает право на реализацию, бросок по воротам. Если мяч перелетит планку, к уже заработанным 3 очкам добавляются еще 2. «А теперь, — добавил он внушительно, — надо провести реализацию, и у нас 5 очков». «Не надо меня за нос, и я не хочу больше никакой пытки», — пропыхтел Паддингтон. «У меня лапы ужасно устали». Судья обреченно вздохнул. Он все еще не мог взять в толк, как Паддингтону удалось надуть его и всех игроков. Но факт оставался фактом. Мяч лежал в зачетном поле. «Тебе больше никуда не надо бегать», — объяснил он устало. «Ты уже заработал 3 очка, положив мяч в зачетное поле. Теперь ты имеешь право на реализацию, то есть можешь бросить его в ворота. И если мяч пролетит над перекладиной, твоя команда получит еще 2 очка». Паддингтон смерил взглядом высоченные столбы ворот. «Пожалуй, мне и 3 очков хватит», — объявил он по здравом размышлении. «Тогда попросим Фернандо», — не стал настаивать капитан. Он подозвал одного из своих игроков, после чего выжидательно отступил в сторону. «Ура!» — завопил Джонатан, когда раздался глухой хлопок, и мяч взмыл над перекладиной. «Перу заработало 5 очков!» «Дремучее Перу», — уточнила Джуди. Но их никто не услышал. Так голосили зрители, приветствуя неожиданное развитие событий. «Как ты думаешь, папа, а еще раз у них получится?» — взволнованно спросила Джуди, когда обе команды снова выбежали в центр поля. Мистер Браун взглянул на часы. «Только если они пошевелятся, — ответил он, — основное время уже, почитай, истекло». Хотя никто из перуанцев так толком и не понял, как Паддингтону удалось обвести вокруг пальца их соперников, они мудро решили не задавать лишних вопросов, раз уж удача вдруг повернулась к ним лицом. Поэтому, едва игра возобновилась, они тотчас перекинули мяч медвежонку. Он снова упрятал его поглубже под пальто и помчался в дальний конец поля. Но не тут-то было. На сей раз его мигом выследили, и пока половина английской команды припиралась с судьей, другая рванулась в погоню. С кровожадными воплями неслись они по горячему следу, точно гончие, преследующие лисицу. Паддингтон мчался со всей мочи, но его ли коротеньким лапам было тягаться с ножищами шестиклассников из школы Святого Луки? Расстояние между ними стремительно сокращалось. Под громкий вой трибун он пересек черту всего на волосок впереди своих преследователей и, не успев даже оглянуться, не говоря уж о том, чтобы положить мяч, из последних сил понесся дальше. Краем глаза он успел заметить, что навстречу ему движется какая-то фигура. Она отделилась от толпы, собравшейся за зачетным полем, и изо всех сил махала руками, будто отгоняя его преследователей. Медвежонок едва успел притормозить, прежде чем они столкнулись. Оба полетели на землю и, наверное, обменялись в этот момент какими-то словами. Какими именно, так и осталось тайной. И в эту секунду по стадиону звонко раскатился свисток, который остановил и нападающих, и саму игру. «Вот ведь не повезло!» — огорченно воскликнул Джонатан. «Надо же было этому недотепе попасться на дороге, как раз когда Паддингтон почти что спас игру».
«Совсем наоборот. Очень даже повезло», — возразил мистер Браун, размахивая программкой.
«В регби есть такое правило. Не обязательно класть мяч на землю. Можно дотронуться до должностного лица или просто до зрителя, если они находятся не дальше, чем в 12 ярдах от зачетного поля». Примечание. Один английский ярд почти что равен одному нашему метру.
«Значит, ничья?» — обрадовалась Джуди.
«Ого! Слышите, как зрители ликуют?»
«И неудивительно», — хмыкнул мистер Браун.
«По правилам или не по правилам, а игра получилась захватывающая. Вряд ли в этом сезоне кто сумеет ее переплюнуть».
«Я абсолютно с вами согласен», — поддержал мистер Крубер. «И я считаю, что при сложившихся обстоятельствах ничья — самый справедливый результат».
Он вдруг осекся, заметив странное выражение лица миссис Бёрд, и тут же участливо спросил: «С вами что-нибудь случилось?»
«Нет, кажется, нетвердым голосом отозвалась миссис Бёрд. То есть, я не уверена. Пожалуйста, скажите, мне это только привиделось?»
Но когда и остальные повернулись в ту же сторону, у них, в свою очередь, занялся дух. К ним навстречу шел Паддингтон в сопровождении выручившего его зрителя, точнее, зрительницы. На ней была странного вида шляпа, напоминавшая котелок, и поношенная понча, местами заляпанная грязью. И все-таки в ее облике было что-то, на удивление, знакомое.
«Вот и я», — чуть смущенно проговорил медвежонок, подойдя поближе, —
«а это моя тетя Люси». Похождение и ухождение. Внезапное появление тети Люси на стадионе поразило Браунов как гром среди ясного неба. Они так привыкли к тому, что она живет себе тихо-мирно в доме для престарелых медведей в Лиме. Им и в голову не могло прийти, что в один прекрасный день она покинет его пределы и, более того, окажется в Англии.
«Между прочим», — заметила миссис Бёрд, спускаясь по лестнице с подносом, на котором относила тетя Люси завтрак в постель, «чем больше я об этом думаю, тем меньше удивляюсь. Теперь понятно, откуда у Паддингтона такая любовь к приключениям».
«Как? Неужели она приплыла в спасательной шлюпке?» — не поверил мистер Браун.
«Нет», — отозвалась миссис Бёрд. «Она прилетела на самолете по льготному билету. Она член-учредитель клуба поддержки перуанских резервов и пользуется особыми привилегиями».
«Значит, она недолго у нас прогостит?» — поинтересовался мистер Браун.
«Вот уж не знаю», — развела руками миссис Бёрд. «А спрашивать, как вы понимаете, неудобно».
Судя по тону, миссис Бёрд не стала бы возражать, даже если бы тетя Люси осталась в Лондоне навеки, и Брауны поспешно сменили тему разговора. А поговорить, кстати сказать, было о чем. Джонатан, Джуди и Паддингтон занялись составлением программы на ближайшие дни. Она заняла несколько страниц в старой школьной тетрадке и включала всевозможные пункты, например, сходить на Паддингтонский вокзал, а также посмотреть смену караула. Примечание. В каждом городе есть самая главная достопримечательность. В Лондоне это Букингемский дворец, в котором живет королева Елизавета II, и возле ворот которого всегда несут почетный караул гвардейцы в красных мундирах и высоких меховых шапках. Шапки, как это ни прискорбно, из медвежьей шкуры. Торжественная смена караула происходит каждый день в 11:30 утра, и посмотреть на нее собирается толпа лондонцев и, конечно, туристов. Когда тетя Люси наконец спустилась вниз, она уже была полностью одета. Брауны удивились, заметив, что к ее понче тоже прицеплена бирка, почти такая же, какая висела когда-то на шее у Паддингтона. На одной стороне было написано «Клуб поддержки перуанских резервов», а на другой значилось имя владелицы «Тетя Люси» и адрес «Дом для престарелых медведей, Лима, Перу». Мое правило — никогда никуда не ходить без бирки, непререкаемым тоном произнесла тетя Люси, перехватив недоуменные взгляды браунов. Особенно в чужой стране. Мало ли что может приключиться. Очень предусмотрительно, — одобрила миссис Бёрд. Жалко, что далеко не всем это приходит в голову. А потом полетели, как на крыльях, хлопотливые суматошные дни. Брауны и их подопечные выходили из дому рано утром и редко возвращались засветло. А по вечерам, за чашкой какао, тетя Люси развлекала их рассказами о жизни в Перу, о бескрайних равнинах и горных цепях, которые со всех сторон окружают город Лиму. В конце дня они так уставали, что без сил падали на кровати и засыпали, едва коснувшись головой подушки. Словом, втайне все облегченно вздохнули, хотя и постарались этого не показать, когда в один из вечеров, перед тем, как идти спать, тетя Люси объявила, что хочет провести следующий день тихо, спокойно и немного походить по магазинам. Мистер Браун неожиданно вспомнил, что утром должен обязательно быть у себя в конторе, поэтому было решено, что сопровождать тетю Люси будут миссис Браун и миссис Бёрд. По какой-то одной только ей понятной причине тетя Люси очень обрадовалась, когда узнала, что они пойдут в магазин без мистера Брауна. Но почему именно, выяснилось только на следующее утро. «Я хочу купить ему подарок на Рождество», — объявила тетя Люси. «Что вы! Это совсем не обязательно!» — начала была миссис Браун. «Нет, я хочу», — стояла на своем тетя Люси. «Все эти годы для меня великим утешением было знать, что Паддингтон в надежных руках, и я должна хоть чем-то вас отблагодарить. Можно купить щеточек, которыми чистят трубку», — не очень уверенно предложила миссис Браун. «Они у него вечно кончаются». «Щеточек, которыми чистят трубку?» — огорченно повторила за ней тетя Люси. «Нет, я хотела бы подарить ему что-нибудь посущественнее». «Может быть, какую-нибудь штуковину для лодки?» — нашелся Паддингтон. Мистер Браун в последнее время увлекся лодками и даже подумывал приобрести надувную шлюпку, в которой можно было бы летом катать все семейство. А тут как раз подвернулось Рождество, и брауны начали наперебой покупать всякие лодочные принадлежности, в надежде, что он не передумает. «Давайте сходим в магазин, где продают все эти штуки», — предложила Джуди. «Это очень хороший магазин», — поддержал ее Джонатан. «У них даже есть специальный тренажер, на котором можно поучиться управлять лодкой. Опускаешь монетку, и он начинает раскачиваться взад-вперед, как на настоящих волнах». Тетя Люси переварила эту информацию. «Мне очень нравится эта идея», — заявила она, наконец, одобрительно кивая. Но поскольку и остальным надо было купить рождественские подарки, до лодочного магазина они добрались только под вечер. Едва они вошли, продавец отлепился от прилавка и сделал шаг им навстречу.
если его и удивило появление целой толпы покупателей в такое неподходящее время года, он сумел это скрыть. «Чем могу служить?» — поинтересовался он, потирая руки в предвкушении. «Нет ли у вас чего-нибудь для надувной шлюпки?» — осведомилась миссис Браун. «Видите ли, мы ищем недорогой подарок на Рождество». Продавец заметно сник. «Может быть, предложил он, вам подойдет насос или набор резиновых заплаток на случай, если лодка даст течь?» «Как это она даст течь?» — возмутился Паддингтон. «Но мистер Браун ее еще даже не купил».
Он обернулся к тете Люси, чтобы выяснить, не возникло ли у нее какой-нибудь более подходящей идеи. Но тетя Люси уже карабкалась в огромную надувную лодку, которая стояла на почетном месте в самом центре зала. «Вот это как раз и подойдет», — объявила она. Продавец снова воспрянул духом. «А-а-а!» — воскликнул он. «Как приятно иметь дело с покупателем, который знает толк в лодках. Это, мадам, наша самая лучшая модель. Самонадувающаяся шлюпка высшего класса. Такими оснащены торговые и военные флоты всего мира». Он указал на холщовый мешочек, лежавший рядом с лодкой. «Хотите, верьте, хотите, нет. Но она вся умещается в этот чехол. Достаточно дернуть за шнурок, она сама надувается, и через 10 секунд уже готова к употреблению. Потопить ее практически невозможно», — продолжал продавец. «И тем не менее в ней предусмотрено все на случай крушения. В комплект входит автоматический радиомаяк, таблетки от морской болезни, электрический фонарик, леска с крючком, аварийный запас провизии, а кроме того, даже булавки и пакетик специальных лодочных конфет. Это не просто лодка, это стиль жизни». Паддингтон и тетя Люси переглянулись. «Звучит очень заманчиво», — высказался Паддингтон. «Я беру ее», — кивнула тетя Люси, открывая кошелек. Миссис Браун испуганно прижала ладони к губам. «Но это слишком», — начала она. Тетя Люси устремила на нее непреклонный взгляд. «Я решила», — сказала она. «Эта лодка очень дорого стоит», — предупредила миссис Бёрд. «У меня есть кое-какие сбережения», — отозвалась тетя Люси. «А кроме того, Паддингтоновы деньги». «Паддингтоновы деньги?» — хором повторили ее спутники. «Он все время откладывал понемножку из своих булочных денег и посылал мне почтовыми переводами», — пояснила тетя Люси. «Но я ничего не тратила». Брауны переглянулись. «Вот уж что называется, век с медведями живи, век учись». «Скопила не так уж мало», — сообщила тетя Люси и назидательно добавила. «Сентаво, знаете ли, фунт пережет. А кроме того, мне это будет очень приятно». Брауны поняли, что вмешиваться бесполезно, и отошли в сторонку. Отступать в любом случае было поздно. Продавец уже позвал своего помощника, чтобы достойно обслужить столь важную покупательницу, и они оба вовсю потирали руки, точно мыли их невидимым мылом. Брауны понятия не имели, сколько лодка стоит, потому что ценника на ней не было, а спросить они не решались, чтобы избежать нового потрясения. Однако, судя по всему, кошелек тети Люси достойно выдержал испытание, и оплата покупки заняла всего несколько секунд. Продавец был так доволен, что даже позволил им бесплатно покататься на тренажере. Тете Люси больше всех понравилось дергать за разные ручки, и лодка у нее раскачивалась так сильно, что брауны даже испугались, как бы она ни перевернулась. Ну вот, наконец, к немалому облегчению всей компании, тетя Люси согласилась вылезти. И поскольку все, что надо, было уже куплено, они направились к ближайшей автобусной остановке.
Подкативший автобус был полон, но в верхнем салоне оказались свободными два передних сиденья, и на них усадили Паддингтона с тетей Люси. Джонатан и Джуди уселись прямо за ними, а миссис Браун и миссис Бёрд пришлось довольствоваться местами в хвосте. Едва автобус тронулся, тетя Люси обернулась. «Меня тошнит», — сообщила она во весь голос. «О, Господи!» — всполошилась миссис Браун. «Наверное, ее в лодке укачало. Не надо было так долго кататься». «И я хочу есть», — поразмыслив, добавила тетя Люси. «Но как же так?» — начала была миссис Браун, но тут же осеклась. Она хотела сказать, что одно с другим как-то не вяжется, но вовремя спохватилась. При случае тетя Люси умела напустить на себя вид еще более непреклонный, чем Паддингтон. «Может быть, достать из шлюпки таблетки от морской болезни?» — с готовностью вызвался Паддингтон. «А еще помните, продавец говорил, что там есть специальные лодочные конфеты?» «И правда». «Достань-ка таблетки», — поддержала миссис Браун. «Только аккуратно. Там все так хорошо упаковано. Я не хочу потом собирать всякие штучки-дрючки по всему автобусу». Паддингтон развязал холщовый мешочек и запустил в него лапу. «Все в порядке, миссис Браун. Я, кажется, справлюсь», — успокоил он и дернул за какую-то веревочку. «Сейчас, только вот распутаю этот узелок». Что произошло дальше, в первое мгновение не сообразил никто, даже сам Паддингтон. А дольше соображать и не пришлось. Едва медвежонок дернул за веревочку, раздалось громкое шипение, и холщовый мешочек на глазах начал пухнуть. Паддингтон отпрянул, холстина разлетелась на мелкие клочки, и в автобусе заколыхалось черное облако, похожий на гигантский бутон, который постепенно приобретал форму лодки. Она заполнила весь проход, уперлась в потолок и начала расползаться по сиденьям, сметая все и всех на своем пути. Продавец сказал, что лодка надувается за 10 секунд, но Паддингтону, который для безопасности влез на спинку своего сиденья, они показались вечностью. Когда, наконец, шипение смолкло, пассажиры, онемевшие было от испуга, отчаянно заголосили, пытаясь пробиться к выходу. На шум снизу примчался кондуктор. Сунув голову в салон, он так растерялся, что чуть было не свалился с лестницы. «Эй!» — завопил он. «Кто притащил сюда это безобразие?» «Я не притаскивал», — начал было оправдываться Паддингтон, выглядывая из-за кормы. «Она сама вылезла. Я, наверное, просто потянул не за ту веревочку». Кондуктор позвонил в колокольчик, прося водителя остановиться. «Ну так потяни за ту и убери эту штуку с глаз моих долой, приятель!» — приказал он. «Только такой, извини за выражение, пакости мне в автобусе и не хватало». Паддингтон смерил взглядом сначала лодку, а потом узенькую лесенку за спиной у кондуктора. «Но она же не пролезет», — грустно протянул он. «Ну что ж, посмотрим, что на это скажет полиция», — прорычал кондуктор, снова устремляясь вниз. «Эй, Рек, тут медведь надул лодку и весь проход закупорил». Грохот тяжелых сапог возвестил о прибытии полицейского инспектора. Тот с первого взгляда понял, что к чему, вытащил из кармана перочинный ножик и начал его открывать. «В нем есть специальная закорючка, чтобы камушки из лошадиных копыт вытаскивать», — поведал он. «Но вот такой, чтобы вытаскивать лодки из автобусов, по-моему, нет. Ничего, сойдет и обыкновенное лезвие». Миссис Бёрд с зонтиком наперевес решительно двинулась на инспектора. «Только попробуйте продырявить нашу лодку», — сказала она грозно. «Она стоит целую кучу денег». Инспектор уставился на нее. «Вы тоже с этим медведем?» — спросил он. «Именно», — подтвердила миссис Бёрд.
С ним. И я тоже, — поспешила на подмогу миссис Браун. И мы, — хором крикнули Джонатан и Джуди. Инспектор, получив такой отпор, несколько растерялся, но не успел ничего сказать, потому что тут с переднего сиденья долетел громкий стон. «Полундра!» — опомнился Джонатан. «Это же тетя Люси!» «А я о ней и забыла в суматохе!» — воскликнула Джуди. Инспектор с удивлением уставился на тетю Люси, которая высунула голову из-за борта лодки. «С вами все в порядке, мадам?» — вежливо осведомился он, радуясь возможности переключиться на простую и понятную проблему. «Нет», — категорически отрезала тетя Люси, — «со мной все не в порядке. Почему автобус остановился? Я хочу домой». «Эта дама из Перу», — принялась объяснять миссис Браун, — «и она плохо себя чувствует. А вы ее еще сильнее расстроили. Право же, не будь тетя Люси такой дипломатичной особой». Инспектор все еще изумленно глазел на Паддингтона и тетю Люси, поэтому слушал вполуха. Однако начало и конец фразы он все-таки уловил. Его поведение вдруг резко изменилось. «Что же вы раньше-то не сказали?» — воскликнул он, а потом повернулся к Паддингтону. «Будьте добры, сообщите, куда вас доставить», — проговорил он почтительно. «Я пойду дам указание водителю».
«Вообще-то нам нужно на улицу Виндзорский сад», — не слишком уверенно сказал медвежонок. «Дом номер 32».
«Это в стороне от вашего маршрута», — предупредила миссис Браун.
«Ах, какие мелочи!» — продолжал рассыпаться в любезностях инспектор.
Потом он легонько пихнул локтем кондуктора. «Мы ведь не хотим международных инцидентов, верно?» Он помчался вниз, а Брауны недоуменно переглянулись.
«Хотела бы я знать, что все-таки происходит?» — воскликнула миссис Браун.
«Не знаю», — буркнула миссис Бёрд, — «но спрашивать не намерена». Она бросила взгляд на тетю Люси, которая скорчилась на своем сиденье и выглядела довольно жалко.
«Одно я знаю точно. Чем скорее мы попадем домой, тем лучше».
Инспектор не соврал. Автобус почти сразу же тронулся с места, свернул с обычного маршрута и начал пробираться по лабиринту узеньких извилистых улочек в сторону Виндзорского сада. Когда они приблизились к дому номер 32, за ними следовал целый кортеж. Два полицейских автомобиля, скорая помощь и красная пожарная машина. Мистер Браун уже вернулся с работы, и когда вся эта процессия, производя немалый шум, подкатила к воротам, он выскочил на улицу. «Отойдите в сторонку, сэр», — строго приказал ему один из полицейских, выпрыгивая из машины. «Мы тут по тревоге. Этот автобус от самого Вест-Энда подает сигналы СОС, как при кораблекрушении». Примечание. Вест-Энд — дословно западная оконечность, самая богатая и фешенебельная часть Лондона, где находятся дорогие особняки и роскошные магазины. Брауны живут совсем рядом с Вест-Эндом, в Кенсингтоне, одном из центральных районов города.
«При кораблекрушении?» — удивился Паддингтон, который как раз помогал тете Люси спуститься по лестнице. «Но у нас пока не было даже лодкокрушения!» Послышался гул удивленных голосов, а полицейский, не теряя времени, вытащил блокнот. «Мы приняли по радио сигнал бедствия», — отчеканил он, «который подается воздушными и... или морскими судами в случае крушения или иной опасности. Правда, честно говоря, я еще никогда не слышал, чтобы такой сигнал подавал автобус». Тетя Люси вперила в полицейского суровый взгляд.
«Да, у меня бедствие», — твердо заявила она, «и боюсь того и гляди, произойдет крушение». и она спешно зашагала к дому под бдительным присмотром Паддингтона. «Вы, кажется, сказали, что эта медведица направляется в перуанское посольство?» — начал допытываться у Брауна в кондуктор. «Перуанское посольство?» — недоуменно повторила миссис Браун. «Ничего подобного. Но вы ведь утверждали, что она дипломатическая особа», — поддержал инспектор. «А с дипломатическими особами лучше не шутить. Вот мы и привезли вас. Куда вы попросили?» «А-а-а!» — миссис Браун наконец поняла, что к чему. «Я сказала, дипломатичная, а не дипломатическая. А это, знаете ли, совсем другое дело». И она повернулась к мужу. «Тетя Люси купила тебе подарок на Рождество, но, боюсь, его не удастся сохранить в тайне. Он застрял на втором этаже автобуса». Полицейский захлопнул блокнот. Чем дальше, тем хуже он понимал, что вокруг него происходит, а главное, не очень-то и хотел понимать. «Одно точно», — заключил он, — «вряд ли в Лондоне найдется еще хоть один подарок, упакованный вместо красивой коробочки, в автобус 52-го маршрута. И надо сказать, я до сих пор не понимаю, как же нам его из этой коробочки извлечь?» «А может, вытащить затычку?» — предложила миссис Бёрд. «Вытащить затычку?» — изумился мистер Браун. «Что же это такое? Ванна?» «Сейчас увидишь, Генри», — успокоила его миссис Браун. «Сейчас увидишь». Несколько минут ушло на то, чтобы восстановить порядок. Но когда Брауны, наконец, торжественно внесли лодку в дом, они к своему облегчению увидели, что тетя Люси живая и здоровая сидит у окна в столовой. Рассмотрев свой подарок, мистер Браун так и расцвел от удовольствия. Но тетя Люси отмахнулась от его благодарностей и указала на несколько свертков, аккуратно по линеечке разложенных по столу. «Вообще-то, это подарки на Рождество», — пояснила она. «Но раз уж мистер Браун получил свой, я решила сразу подарить и остальные, чтобы вы успели взглянуть на них до моего отъезда». «До вашего отъезда?» — огорчился мистер Браун. «Вы хотите сказать, что не погостите у нас до Рождества?» «Я приехала на экскурсию», — ответила тетя Люси. «Я еще ни разу не пропустила рождественское застолье у нас в доме. Нам подают особое печенье, а потом мармеладный пудинг». Миссис Бёрд открыла было рот. Она собиралась сказать, что все эти яства найдутся и в их доме, если только тетя Люси согласится остаться. Но та, судя по всему, решила твердо, поэтому миссис Бёрд не стала ее уговаривать и принялась, как и остальные, распаковывать свой подарок. Ей досталась шаль ручной, точнее говоря, лаповой вышивки, а другая, почти такая же, оказалась в свертке у миссис Браун. Джонатан и Джуди получили по огромной банке меда. Его сделали пчелы, которые живут в саду дома для престарелых медведей, пояснила тетя Люси. «Он очень сладкий, потому что они вечно так и липнут на мармелад». Последним развернул свой подарок Паддингтон. О, чудо! В свертке лежали теплый запашной халат и пара перуанских шлепанцев. Когда Паддингтон облачился в обновке, все захлопали, а потом принялись наперебой жать тете Люси лапы. После этого она отправилась с Паддингтоном в спальню, чтобы получше рассмотреть его новый наряд. «Надеюсь, наш Мишка не надумает уехать с ней обратно в Перу?» — задумчиво спросила миссис Браун, когда затихли шаги на лестнице. По комнате словно пробежал холодок. «Ему решать, конечно», — вздохнула миссис Бёрд. «Не можем же мы оставлять его здесь насильно. Если бы он хотел уехать, он бы уже сказал об этом», — возразил мистер Браун. Он попытался развеять охватившую всех тревогу, но из этого ничего не вышло. Все его домочадцы сидели подавленные, погрузившись в невеселые мысли. В комнате словно бы сгустился мрак, и рассеялся он только тогда, когда дверь снова отворилась, и вбежал Паддингтон. Ко всеобщему облегчению на нем по-прежнему были халат и шлепанцы. — А тетя Люси осталась наверху? — спросила миссис Браун. Медвежонок покачал головой. — Нет, — сказал он грустно. — Она уехала домой.
— Домой? — эхом повторили Брауны.
— Тетя Люси не любит долгих прощаний, — объяснил Паддингтон, заметив их растерянность. Она попросила меня попрощаться за нее. Он запустил лапу в карман халата и вытащил оттуда клочок бумаги. «Вот, это вам». Мистер Браун взял записку и поднял повыше, чтобы всем было видно. Она была написана крупными печатными буквами, а внизу стоял отпечаток лапы, подтверждающий, что записка подлинная. Отпечаток был далеко не такой аккуратный, как у Паддингтона, но все же в них чувствовалось явное сходство. Мистер Браун прочел. «Большое спасибо за заботу обо мне и о Паддингтоне. Действительно, очень смешное имя для вокзала, хотя можно и привыкнуть. Тетя Люси». Паддингтон забрал записку и снова отправился наверх. Миссис Браун вздохнула. «Как все-таки хорошо, что он никуда не уехал», — вырвалось у нее. «Жаль только, что тетя Люси не смогла остаться подольше. Сколько всего я еще хотела у нее спросить. Например, о родителях Паддингтона и о его дядюшке», — подхватила Джуди. «Я часто гадаю, что с ним случилось. И о том, сколько медведей живет в доме», — добавил Джонатан. «И чем они целый день занимаются?» «А не кажется ли вам, как всегда мудро рассудила миссис Бёрд, что некоторые вопросы лучше оставлять без ответа?» «А кроме того, — добавила она, вставая, — если мы сейчас же не пойдем наверх, мы не успеем пожелать Паддингтону спокойной ночи. Уверяю вас, после всех этих приключений он будет спать без задних лап». Но на сей раз миссис Бёрд ошиблась. Когда они вошли, Паддингтон и не думал спать. Он сидел, оперевшись о подушку, все еще в новом халате, а, судя по подозрительному холмику на одеяле, и в шлепанцах тоже, и что-то деловито писал в своем дневнике. «Я решил, что лучше уж запишу все, пока помню», — объяснил он, в рассеянности окуная перо в банку с мармеладом. «Со мной столько всего случается, что я даже запомнить не успеваю, а это очень плохо. Тетя Люси ужасно любит читать все мои приключения». «А мы боялись, что ты уедешь с ней в Перу», — созналась миссис Браун, подтыкая ему одеяло.
«В Перу?»
— воскликнул Паддингтон. Вид у него был ужасно растерянный. «Но я ведь еще не престарелый. И потом, вряд ли тетя Люси разрешила бы мне уехать из дому, даже если бы я и захотел». Когда они попрощались, прикрыли дверь и на цыпочках спустились вниз, миссис Бёрд сказала одна за всех. «Хотела бы я повстречать еще хоть одного человека, который получил на Рождество такой замечательный подарок».